Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. Сегодня 529-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этого понедельника, 7 августа.
Россия обстреляла центр переливания крови в Купинске.
Встреча в Джидде по формуле мира Владимира Зеленского. Оценки и комментарии.
В Германии размышляют о передаче Украине дальнобойных ракет.
Писателя Дмитрия Глуховского приговорили к 8 годам заключения за так называемые фейки о российской армии.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. За прошедшие сутки Россия нанесла 30 ракетных, 52 авиационных удара и 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Херсоне Россия обстреляла мирных жителей, которых власти пытались эвакуировать из района, пострадавшего от затопления. Погиб один человек, 4 человека пострадали при обстреле одного из сел в Херсонской области. Кроме того, власти Херсона сообщили о массированном обстреле города российской армии. Было попадание в 9-этажный дом, в результате которого 59-летняя женщина погибла, по меньшей мере 7 человек травмированы. Российские военные также обстреляли село Кучеровка в Купинском районе, и по данным украинских властей погибли 2 человека, еще 3 ранены. В субботу, по данным украинской стороны, российские власти нанесли удар по центру переливания крови в Купинске. В результате удара также есть убитые и раненые. Вот как заявил президент Украины Владимир Зеленский, одно лишь это военное преступление говорит все о российской агрессии. Война также нанесла тяжелый урон и культурному наследию Украины. Вот буквально сегодня Минкульт Украины огласил данные, согласно которым в результате российского вторжения пострадали 763 объекта культурного наследия. Это и памятники, и музеи, и архитектурные достопримечательности. Вот в результате одной из последних российских атак была уничтожена часть Спасо-Преображенского собора Одессы. Это часть, который был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На других направлениях, включая Купинское, Авдеевское, Бахмутское и Лиманское, продолжаются боевые столкновения. ВСУ подтвердили ракетный удар по Чангарскому и Геническому мостам, которые соединяют Крым с материковой Украиной. Такие удары, как считают эксперты Американского института изучения войны, являются частью кампании ВСУ, направленной на создание условий для будущих контрнаступлений. Вот эти вот мосты, они являются ключевыми для снабжения российских войск, и, как прогнозируют эксперты, они могут создать значительные сбои в логистике российской армии. При этом Украина продолжает сообщать о том, что Россия совершает военные преступления. В частности, командующий группировкой войск Таврии Александр Тарнавский сообщил, что, я цитирую, «в нарушение всех конвенций Россия продолжает использовать химические боеприпасы». Он сказал, что за прошедшие сутки в районе Новоданиловки были совершены 2 артиллерийских обстрела из РСЗО с боеприпасами, содержащими химическое вещество. Предположительно, речь идет о хлорпикрине, но, как известно, пары хлорпикрина обладают удушающим действием, и вот это вот химическое вещество, оно применялось в Первой мировой войне как боевое отравляющее вещество.
Естественно, Украина обсуждает со странами, поддерживающими ее, все меры для того, чтобы противостоять этим атакам и развивать свое контрнаступление. И сегодня стало известно о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждал с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном лично во время их встречи в Джидде усиление противовоздушной обороны на юге Украины, чтобы защитить порты. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда», но и ссылается «Европейская правда» при этом, собственно, на пресс-службу Андрея Ермака. Он сказал о двусторонних переговорах. Это было, естественно, в ходе того разговора, который там два дня происходил в Саудовской Аравии, в Джидде. И это, пожалуй, доминирующая тема нашего сегодняшнего подкаста, потому что эти переговоры неожиданно оказались, во-первых, очень масштабными, а во-вторых, они вовлекли Китай впервые. Напомню, что в июне впервые состоялась встреча небольшой части стран так называемого глобального юга с представителями стран Запада и Украины в Копенгагене. Она была такой полусекретной, пока Украина не решила более или менее разгласить ее содержание. Теперь же конференция по так называемой «формуле мира» президента Владимира Зеленского прошла в Джидде открыто. В ней приняли участие более 40 стран. И надо сказать, что эта встреча не закончилась совместным заявлением, но многие политики и эксперты делают из нее довольно серьезные положительные выводы. В первую очередь из-за того, что принял в ней участие Китай. В Копенгагене он участия не принимал. Также там были советники по вопросам безопасности и высокопоставленные дипломаты из практически всех стран глобального юга, из всех стран БРИКС, то есть Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, а Россия туда была не приглашена. Андрей Ермак, которого я уже упомянул, во многом был драйвером этих встреч. Он, собственно, проводил двусторонние встречи в Копенгагене, он проводил двусторонние встречи в Джидде. И сам Ермак, подытоживая встречу в Джидде, сказал: «У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор. Все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств». И именно на этих принципах построена формула мира президента Зеленского. Это слова Андрея Ермака. Но вот советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право. То есть Подоляк, в отличие от Ермака, увидел не слишком позитивные итоги этой встречи. Он сказал, что одним из самых сложных вопросов было то, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территорию Украины для завершения войны. Это Михаил Подоляк сказал в эфире «Радио Свобода». Соответственно, есть много разных оценок. Это были украинские, теперь оценки есть российские. Россия заранее говорила, что эта встреча обречена. При этом, конечно же, российский МИД и Кремль очень аккуратно комментировал это, потому что Саудовская Аравия является партнером России во многих вопросах. И наследный принц и премьер-министр этой страны Мохаммед бен Салман, он, в общем, личный друг Владимира Путина. Они друг друга приветствовали очень тепло на самых разных саммитах. В общем, сейчас российский МИД говорит, что Россия всегда была и остается открытыми к дипломатическому решению кризиса, но сразу ставит условия. Российский МИД говорит, что киевский режим должен прекратить боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями. Также еще призывает Россия к тому, чтобы были признаны так называемые новые территориальные реалии, то есть, по сути дела, аннексия и оккупация территории Украины нескольких. Также Россия говорит, что должен быть зафиксирован статус Украины как нейтральный, внеблоковый и безъядерный. В общем, и, естественно, говорят, что там все время называют киевский режим легитимной власти Украины, а предлагаемый план Зеленского, ту самую формулу мира из 10 пунктов, фактически предложением России капитулировать, бессмысленный ультиматум, как говорит МИД. Ну, то есть совершенно очевидно, что Россия пытается, с одной стороны, не обвинять своих партнеров по БРИКС и на Ближнем Востоке, что эта встреча вообще состоялась, а с другой стороны, вовсю заявить о ее бессмысленности.
Мировая пресса, обсуждая вот эту вот встречу, о которой ты, Данила, рассказал, она, конечно, одним из главных итогов этой встречи называет присутствие там вот этого китайского спецпредставителя Ли Хуэя. И, в частности, интересный анализ подготовил издание Financial Times, которое поговорило с европейскими чиновниками, и они говорят, что вот само по себе присутствие представителя КНР на встрече показывает, что Россия все больше и больше изолируется на мировой арене. При этом показательно, что позицию китайского представителя на переговорах собеседники Financial Times назвали конструктивной. А также отметили, что Китай продемонстрировал готовность и дальше участвовать в международных переговоров по Украине, и одновременно вещательная корпорация Deutsche Welle, которая привела мнение представителей правительства ФРГ, она также обращает внимание о том, что в Германии действительно позитивно оценили вот эти вот консультации по мирному урегулированию в Украине. Более того, там привели такую оценку правительство ФРГ о том, что эти консультации прошли успешно, и подчеркнули, что Германия, естественно, также продолжит активное участие в этом мирном процессе.
Европейские страны, в принципе, удовлетворены скорее исходами встречи в Джиде. Например, во Франции рассчитывают, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию в Украине удастся организовать до саммита «Большой двадцатки» в Индии в сентябре. И есть интересное сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя МИД Франции. «Ни одна из стран глобального юга, представленных на консультациях в Джиде, не запрашивала присутствие России на следующем раунде переговоров, которые, как хотелось бы, пройдут до саммита лидеров «Большой двадцатки» в Нью-Дели в сентябре». Это, конечно, серьезно. При этом представитель МИД Франции сказал, что Китай занимает конструктивную позицию, то есть примерно то же самое, что говорят в Германии, но настаивает на прекращении огня в Украине. Но французская сторона поясняет Китаю, что будет неприемлемо, если Россия останется на занимаемых ею теперь позициях в Украине, то есть оставит себе все эти территории. Но надо сказать, что Москва высказывала большое такое пожелание, чтобы все страны, которые там поучаствовали, во всяком случае партнеры по БРИКС точно, она их все время называет союзниками, единомышленниками, это содержится, собственно, в заявлении МИДа российского, там сказано «единомышленники по БРИКС». Так вот, один из единомышленников по БРИКС, а именно министр иностранных дел Китая Ван И, поговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И есть заявление МИДа Китая об этих переговорах. Я сейчас его процитирую. Ван И подчеркнул, что по вопросу украинского кризиса Китай сохранит независимую и беспристрастную позицию, продолжит высказывать объективное и рациональное мнение, активно содействовать мирным переговорам и искать политическое решение на любом международном мероприятии. Надо сказать, что, конечно же, в изложении российского МИДа этот разговор Ван И Лаврова выглядит по-другому. Там, говорится, министры обсудили, согласились и так далее. То есть очень много как бы таких вот пробросов в смысле того, что позиция у Китая и России это очень близкие, почти одинаковые, в то время как китайский пресс-релиз по переговорам Лаврова и Ван И совершенно другой, именно там про объективность, беспристрастность и так далее, и так далее. Есть некоторое ощущение, что Китай резервирует такую отстраненность некую от России в этом смысле. Здесь важен комментарий нашего эксперта, с которым поговорил я для русской службы «Голоса Америки», это директор Института современных мировых проблем Грегори Файфер, который сказал, что в разговоре в Джидде был смысл, и говорить в данном случае имеет как раз смысл без России, привлекая к разговору страны, которые находятся на обочине этого конфликта, прежде всего Китай и Индию. Грег Файфер напомнил, что эти страны, конечно же, помогают России уклоняться от санкций, они даже содействуют росту ВВП, который наблюдается в России, но важным является попытка вовлечь их в разговор с Украиной. независимо от того, насколько продуктивным этот разговор может быть. Это мнение эксперта, которое он высказал для русской службы «Голоса Америки». Если продолжать тему того, как Европа участвует в, с одной стороны, дипломатии, инициированной Украиной, с другой стороны, в ее защите от агрессии России, то среди официальных лиц Германии растет поддержка идеи передать Украине авиационные крылатые ракеты «Таурус» с дальностью полета более 500 километров. Это очень интересная и важная новость. Об этом сообщает Financial Times. Газета пишет, что на канцлера Германии Олафа Шольца оказывают все большее давление с целью предоставить Украине крылатые ракеты для поддержки ее слегка затормозившегося контрнаступления на российские силы. Как минимум два депутата в социал-демократической партии Германии, обычно более осторожные, чем ее партнеры по правящей коалиции, недавно присоединились к тем, кто призывает поставить Киеву немецко-шведские ракеты «Таурус». Я напомню, что пока еще, например, Соединенные Штаты размышляют о том, давать ли Украине «Атакамс», и пока две страны, в общем, серьезно предприняли усилия для предоставления Украине более дальнего действия вооружений. Это Британия и Франция.
В продолжение вышесказанного тобой, Данила, во всем мире и, конечно, в Европе в первую очередь все сильнее звучат голоса о необходимости мирного урегулирования в Украине. Ну, конечно, ведь война, которую ведет Россия, она оказывает негативное влияние в том числе и на европейскую экономику. И я хочу еще раз процитировать Financial Times, уже другую публикацию. Издание подсчитало прямые потери европейских компаний, связанные с их деятельностью в России после полномасштабного вторжения в Украину. И Financial Times пришла к выводу, что эти потери составили не менее 100 миллиардов евро. К такому выводу журналисты издания пришли, проанализировав отчеты 600 крупнейших компаний. Собственно, 176 европейских компаний столкнулись с обесцениванием своих активов, расходами, связанными с обменным курсом, связанными с необходимостью закрытия или сокращения бизнеса. При этом интересно, что наибольшие потери понесли энергетические предприятия, в частности BP, Shell и Total Energies понесли совокупные убытки порядка 40 миллиардов евро. Однако им удалось покрыть их за счет прибыли от более высоких цен на нефть и газ. Ну а вообще, по данным газеты, больше всего из европейских фирм пострадали британские компании, которые потеряли свыше 30 миллиардов евро, а на втором и третьем местах немецкие и французские фирмы, в сумме потерявшие более 40 миллиардов. Также большие убытки понесли компании из Италии, Ирландии и Дании.
От войны, развязанной Россией против Украины, страдают не только западные компании, остававшиеся на территории России, пытавшиеся там работать, либо уходившие, терявшие бизнес и так далее, но и российские граждане, которые выступают против войны, в том числе известные общественные деятели, писатели, поэты и так далее. И здесь мы переходим к нашей рубрике «Постоянный кого, где, за что», в которой первое сообщение – это решение Басманного суда заочно назначить 8 лет колонии общего режима, приговорили к этому сроку писателя Дмитрия Глуховского по уголовному делу о так называемом распространении фейков про вооруженные силы России. Это говорится в официальном заявлении пресс-службы суда, где было принято это решение. То есть за слова человеку назначили 8 лет, его обвиняли в Генпрокуратуре в том, что Глуховский, цитирую, «разместил на своих страницах в социальных сетях под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими Вооруженных сил России умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов». Мы только что рассказывали об этих обстрелах, и, так сказать, это уже достоверные факты, но, тем не менее, Глуховского приговорили к 8 годам за слова.
Дмитрию Глуховскому, к счастью, удалось покинуть Россию, многим повезло меньше, и помимо уголовных дел о фейках, о российской армии, также наблюдается рост уголовных дел о госизмене. В частности, пугающую статистику приводит издание «Холод», которое подсчитало, что только с января по июль этого года в России возбудили более 80 дел о госизмене и шпионаже, в то время как за весь 2022 год было заведено только 20 таких дел. А если сравнивать, например, со статистикой с 1997 по 2017 год, то в среднем в России выносилось где-то 5 приговоров по делам о госизмене. И, конечно же, вот это вот свидетельствует, что происходящее сейчас, это даже превосходит то, что наблюдалось в советские годы. То есть, например, в 60-х годах власти СССР заводили порядка 150 уголовных дел о госизмене в год, а к концу советского режима эта цифра только снижалась, а пик из них приходился на период сталинских репрессий. И, конечно, свидетельством того, насколько сейчас распространены репрессии в России, является дело, например, в отношении Бориса Кагарлицкого. Это известный публицист, социолог, в свое время поддержавший концепцию русского мира и аннексию ряда регионов Украины, но, собственно, сам теперь ставший заложником вот этого вот русского мира. Сегодня стало известно, что Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. А ранее суд в Сыктывкаре арестовал Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма, ну а поводом для уголовного дела стал его пост о том, что взрыв на мосту в аннексированном России Крыму с военной точки зрения более-менее понятен, так как у российских войск начнутся проблемы со снабжением. Также он рассуждал об экономических и политических последствиях удара по Крымскому мосту для России.
Совершенно очевидно, что российские власти пытаются, что называется, идеологически зомбировать население, чтобы у него не вызывало, в общем, доверия никакая информация, кроме официальной. Сейчас учебники переписаны полностью для 10-11 классов по истории. Одним из авторов этих учебников стал помощник президента России Владимир Мединский, которого много-много раз ловили на фейках об истории России. И теперь туда добавлены главы в эти учебники о так называемой специальной военной операции, о неонацистских властях Украины и так далее. То есть очевидно, что выпускников школ будут фактически зомбировать в смысле накачивания их как ненавистью к Украине и Западу, так и совершенно идеологизированным в путинском стиле подходом к российской истории. Эта новость печальная, но в отличие от этих учебников, мы будем рассказывать вам в нашем подкасте факты, останемся на фактической стороне истории. Подкаст этот провели сегодня Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Пожалуйста, подписывайтесь на наши подкасты на Apple и Google платформах. Также можете слушать их на сайте Русской службы «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.